Концертный зал РГБС.
Ну что, давайте начинать потихоньку. Да, всем здравствуйте, зовут меня Алексей Беляков. Я являюсь экспертом Центра финансовой грамотности города Москвы при Департаменте финансов города Москвы. И сегодня я расскажу вам, и надеюсь, с вами мы обсудим такую тему, как защита от финансового мошенничества и в целом финансовой безопасности. Ну, что обычно понимается под финансовой безопасностью? Да? Во-первых, это обеспечение своей финансовой стабильности на случай, если происходят какие-то трудные жизненные ситуации, чтобы они, да, не застали вас врасплох, и у вас всегда был какой-то денежный запас на то, чтобы себя обезопасить, скажем так. Ну и второе, это, наверное, очень большая и очень важная тема, это защита от финансовых мошенников. К сожалению, мошенничество – вещь очень распространенная, встречается очень часто, и, наверное, сегодня нет ни одного человека, который так или иначе в одном из множества видов с финансовым мошенничеством не сталкивался, к сожалению. И вот сегодня как раз я вам расскажу о том, что интересует мошенников, в каких формах встречается финансовое мошенничество и как от него защититься. Ну и начнем с того, что интересует мошенников. Нетрудно догадаться, согласитесь, что конечная цель мошенника – это получение чужих денежных средств. Это примерно 95% случаев. То есть задача любым способом получить доступ к вашим денежным средствам. Без разницы, как это будет. Мошенник может сам получить доступ к вашему счету в банке, например. Или убедить человека отправить ему эти деньги. Но деньги – конечная цель. Иногда, очень редко, цель бывает другая. Например, персональные данные. Для того, чтобы, возможно, шантажировать человека, да, но это очень редко. Иногда персональные данные можно использовать для того, чтобы в дальнейшем обманывать других людей. Ну, например, человек узнает вашу фамилию, имя, отчество, какие-то подробности о вас, а потом начинает звонить, писать знакомым, представляясь вами. А люди, понимая, что вся информация, которую вы даете, достаточно правдива, принимает мошенника за вас, и, соответственно, мошенник все равно возвращается к своей главной цели. Он получает денежные средства. Какие же инструменты, да, мошенник использует для того, чтобы добраться до денежных средств? Во-первых, это персональные данные. То есть мошенника интересует фамилия, имя, отчество, реквизиты паспорта, реквизиты банковских карт, да, то есть это номер, дата, срок действия и код безопасности на оборотной стороне. Может быть также телефон, адрес электронной почты, домашний адрес, любая информация о вас, которая либо поможет втереться к вам в доверие, либо втереться в доверие к людям, которые вас знают. Убедить человека, что он общается со своим знакомым. Конфиденциальная информация – это так называемые логины, пароли от аккаунтов в социальных сетях, на сайтах банков, в мессенджерах. Для чего это нужно? Все очень просто. Для того, чтобы получить к ним доступ. Если мошенник получает доступ, например, к интернет-банку, то он получает доступ к вашим денежным средствам напрямую. Если он получает доступ, например, к вашим социальным сетям, то он начинает, как правило, рассылать сообщения о том, что вот, помоги мне, друг, мне очень нужна помощь, 5000 до завтра точно верну. И, к сожалению, несмотря на то, что это, способ мошенничества достаточно старый, он очень давно используется, но все равно люди стабильно продолжают отправлять денежные средства и стабильно мошенники продолжают вот таким вот способом зарабатывать. Еще один инструмент, который используют мошенники, особенно актуально это становится со временем, это фотографии различного рода. Это могут быть персональные фотографии, да, то есть фотографии в социальных сетях с вами, например. Это могут быть фотографии документов, фотографии банковских карт. Очень простой случай. Вы нашли, банковскую карточку чью-то. И вы добрый, отзывчивый человек, с абсолютно чистым помыслом разместили в социальной сети фотографию вот. Я нашел банковскую карту, пожалуйста, найдите владелец. А по факту вы помогаете мошенникам. Мошенник нашел фотографию, поверьте, это достаточно несложно. Есть поиски, есть упоминания. В социальных сетях все ищется и достаточно быстро. Мошенник нашел, мошенник посмотрел номер карты, мошенник посмотрел имя, отчество владельца карты, купил базу данных банка с номерами телефонов, позвонил владельцу карты и сказал, что вот, у вас там происходят какие-то операции подозрительные. Человек, уже напуганный тем, что он потерял карту, начинает еще пугаться, что с нее начинают что-то списывать. И шанс мошенника получить денежное средство очень высок. Именно поэтому никогда не стоит выкладывать. Если вы там что-то нашли, ну, либо обратитесь там, не знаю, например, в полицию, да, либо, если это карточка, обратитесь в банк, что вот на улице нашел, там, и отнесите в отделение, они сами свяжутся, они сами решат этот вопрос безопасно и для вас, и для владельца карты. Ну и еще, наверное, самое главное, что используют мошенники, это сами люди, которых обманывают. В первую очередь их психологический аспект. Я говорю про социальную инженерию. Это способ психологического манипулирования сознанием человека с целью добиться от него каких-то действий. Какие здесь могут быть действия? Перевести деньги, сообщить какие-то данные, например, те же данные карты, да? И мошенники пользуются тем, что человек в экстренных и сложных ситуациях не может быстро и правильно среагировать. То есть чем пользуются мошенники? Они пытаются втереться в доверие. Да, то, о чем мы с вами говорили, что притворяются знакомыми, либо сотрудниками, скажем так, авторитетных организаций. Ну, кто для нас может быть авторитетная организация? Банк, который выпустил карту, например, да? Там органы власти, не знаю, например, сотрудники жилищной организации, да, правоохранительных органов. Ну, например, вам позвонил майор ФСБ и говорит, что вот нам поступила информация из такой-то организации, сейчас там с вашего счета пытаются списать деньги. Или говорит, что вот, нужно получить от вас какие-то там свидетельские показания. Ну, есть очень высокий повод задуматься о том, а действительно ли вам звонит тот, кем человек представился. Поверьте мне, если надо найти, вас найдут так, до телефона дело не дойдет. И, как правило, это все непосредственно отправляются приглашения на личный разговор. Что еще используют? Интерес людей к легкому обогащению. Выигрыш в лотерею, в которой вы не участвовали. Случайно выбранный, да, победитель из там, 5 миллионов человек. Мое самое любимое — получение наследства от двоюродного дяди, троюродной тети где-то в Африке. Да, и мы уже становимся не просто там кто-то, а какой-то там барон в какой-то там провинции. И на самом деле не надо думать, что это все очень глупо, и люди никогда на это не попадаются. Нет, попадаются. Не посмотрели, или подумали, что а вдруг на этот раз повезет, или письмо было очень убедительное, да, сайт, на который он ведет, был практически идентичен настоящему, или идентичен настоящему. И вот человек либо вводит свои данные, либо рассказывает о них вновь авторитетному сотруднику и теряет свои денежные средства. Очень важно, что мошенники всегда пытаются давить на эмоции. Какие это эмоции? Это страх в первую очередь. Вас пытаются торопить, запугивать, что вот сейчас, если вы нам сейчас не продиктуете номер, если вы нам сейчас не продиктуете код из СМС, все, вы потеряете свои деньги. Помните, что если вы возьмете паузу в 1-2 минуты, выдохните, подышите, все спокойно обдумаете, ничего критического с вашими деньгами, скорее всего, не произойдет. Но это поможет вам переосмыслить разговор, если вы все-таки решили ответить, и, соответственно, сделать нужные действия. Какие это действия, я сегодня еще расскажу. Ну и Давайте еще поговорим про наиболее частые случаи телефонного мошенничества. Именно оно и до сих пор, несмотря на интернет, на развитие технологий, все равно самый популярный вид мошенничества – это мошенничество по телефону. Да, уже там не те, кто обманывает там на улице, да, те, кто ходит по домам, продавая там какую-то суперэлектронику, да, за бешеные деньги, хотя купил ее там на блошином рынке за 100 рублей, а именно мошенники, которые используют телефон. И социальная инженерия – это в основном телефонное мошенничество. Как действуют мошенники? Звонок, представляются сотрудникам банка, сотрудникам правоохранительных органов. Говорят о том, что денежным средствам грозит опасность. Или, например, предлагают перенаправить ваши денежные средства на безопасный счет. Вот это очень популярно, это очень часто встречается. Как правило, 99,9% случаев – это мошенники. На что нужно обращать внимание? Во-первых, всегда помните, что мошенник всегда будет звонить первым. Да? Очень редко первыми связываются сотрудники банков. Как правило, это происходит в совсем экстраординарных случаях. Например, служба безопасности банка, если происходят какие-то подозрительные операции, обязана заблокировать вашу карточку. Да, просто чтобы на всякий случай, чтобы с нее не списали денежные средства. И если такое происходит раз, два, три, а вы не обращаетесь в банк, чтобы вам карточку разблокировать, и не подтверждаете, что это ваши операции, теоретически с вами может связаться сотрудник. И здесь стоит вопрос, да, а как отличить, мошенник или сотрудник? О чем будет говорить мошенник? Мошенник будет говорить о том, что очень надо сделать все очень срочно, есть угроза вашим денежным средствам. Мошенник в принципе будет говорить о ваших деньгах. Да, то, что вот у вас есть там суммы, вот им грозит опасность, вот их надо перевести куда-то, вот их надо сохранить, либо еще что-то. Что будет делать? Мошенник будет просить данные карты или другие ваши данные. Что будет делать сотрудник банка? Как правило, сотрудник банка, во-первых, представится сам, да, у них есть четко прописанный алгоритм. Он объяснит причину, по которой он вам звонит, но, скорее всего, скажет, что вот условно замечена подозрительная активность, мы заблокировали карту, пожалуйста, там, придите в банк, либо подтвердите в мобильном приложении, что, что эта операция сделана вами. Если вы захотите решить все, опять-таки, в режиме телефонного звонка, что может попросить у вас сотрудник банка? Сотрудник банка, как правило, знает сумму, которая лежит у вас на счете, к которому привязана карта. Сотрудник банка может знать последние 4 цифры вашей карты, и он у вас может попросить эти данные. Для чего это сделано? Чтобы вас идентифицировать, чтобы понять, что он разговаривает именно с вами. Потому что очень часто происходит так. Человек хранит банковскую карточку вместе с телефоном. Условно, у меня, если бы на чехле был кармашек, да, я положил в него банковскую карточку и телефон потерял. Карточкой решил воспользоваться кто-то. Телефон тоже при нем. Он видит, что звонит банк. Все, сейчас быстро представлюсь этим человеком и обо всем договорюсь. Ну, а чтобы идентифицировать, кто вы, как раз используются 4 последние цифры, используется баланс и еще одно – это кодовое слово. Кодовое слово, которое вы придумывали, когда открывали счет, когда заказывали банковскую карту. Вас в банке должны были его просить. Вас никогда не будут просить, что продиктовать? Номер карты полностью. Вас не будут просить продиктовать срок действия карты. Вас никогда, вообще никогда не будут просить продиктовать 3 цифры с оборотной стороны карты. Код безопасности, CVV-код по-другому. Вас никогда не будут просить продиктовать код, который пришел в смс-сообщении. Исключение одно относительно кода из смс-сообщения, это когда вы сами пришли в банк, проделываете какие-то операции, и сотрудник при вас сказал, что вам сейчас придет смс, продиктуйте, пожалуйста, номер. Вот в этой ситуации можно. Но когда вам приходит, вы сидите дома, у вас вдруг приходит смс-сообщение вот с кодом, и вам тут же звонит сотрудник банка, говорит, вот у вас там подозрительная активность, нам нужно подтвердить, что это вы, продиктуйте код, сразу кладите трубку, мошенник. Здесь 100%. Как защититься от телефонного мошенничества? Первое, самое простое. Ну, не разговаривайтесь, если у вас возникли подозрения. Положите трубку. Если вопрос, с которым вам звонят, вас так заинтересовал, что прям хочется узнать, не надо разговаривать с незнакомым человеком. Положите трубку, позвоните в банк. У вас на оборотных сторонах каждой карты, любой карты, есть номер горячей линии банка. Номер горячей линии есть в мобильном приложении, на интернет-портале. Взяли карточку, посмотрели, позвонили и спросили. Вот мне сейчас позвонил такой-то, представился тем-то, рассказал про то-то. Даже если вам рассказали, что с вашего счета пытаются украсть деньги, все равно это повод положить трубку и перезвонить в банк. Это займет у вас там 1-2 минуты, но это будет все равно безопаснее. Установите на телефон определитель номера. Как правило, такие функции предоставляет сейчас каждый банк. Как правило, если вы устанавливаете определитель номера через приложение банка, это будет для вас бесплатно. Мобильные операторы иногда просят плату, ну, там ежемесячную, небольшую, но тем не менее. Что это позволяет? Это приложение в режиме реального времени проверяет, находится ли телефон в огромной базе тех номеров, которые использовали мошенники. И оно вам сразу говорит, осторожно, этот звонок может быть опасным. Это дополнительная мера защиты, но опять-таки здесь все зависит от вас. Поверите, не поверите, ответите, не ответите. И очень часто, к сожалению, люди верят, ну и теряют свои денежные средства. И сейчас еще в контексте телефонного мошенничества расскажу, что ну, такие актуальные способы мошенничества, давайте назовем это так. Из последнего, что делают мошенники? Собирается группа мошенников, ну там 3-4 человека. Первый звонок вам, вот мы из банка, вы кладете трубку. Второй звонок вам, мы из банка, вы кладете трубку. Третий, четвертый, пятый, ну, до определенного числа. Потом, как будто бы прям настоящий звонок из банка. То есть там делают максимально все, копируют номера, подделывают, правильные фразы говорят. Вот мы зафиксировали, что вам часто звонили, давайте мы вам подключим защиту от спам-звонков. Защиту от мошенников. Это абсолютно бесплатно, нам просто нужно ваше подтверждение. Что... И вам приходит смс с кодом. Ну а дальше вариантов несколько. Первое – это получение мошенниками доступа к аккаунту на госуслугах. Второе – получение мошенниками доступа к аккаунту вашему личного кабинета банка. Третий – это совершение покупки с вашей карты. Ну то есть код приходит, когда вам нужно подтвердить оплату какую-то. И все, вы диктуете код, мошенники получают ваши денежные средства. Второе, что очень важно в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта. Мошенники, к сожалению, постепенно учатся подделывать голоса. С помощью нейросетей можно устроить так, что вам позвонит человек, и голос будет практически неотличим от того, ну, который принадлежит реальному человеку. На самом деле это будет мошенник. Здесь, опять-таки, схема абсолютно та же. Даже если вам позвонил знакомый человек, сказал, что там в больнице, что очень срочно нужны деньги, что там преследует полиция, ну что угодно. Первое действие, которое нужно совершить, это извиниться, сказать, что вот буквально через минуту перезвоните, положить трубку и любым другим способом с этим человеком связаться. Написать в другом мессенджере, позвонить там по-домашнему, не знаю, написать в социальных сетях, еще как-то, но узнать, действительно ли нужна помощь. Как правило, помощь все-таки не нужна. И с вами связывается мошенник. Ну и чуть-чуть для того, чтобы разбавить мой длинный-длинный монолог, я задам вам вопрос. Из какого банка вам никогда не будут звонить? Из Центрального банка, все правильно. Центральный банк, Банк России, банк, который занимается, взаимодействует исключительно с финансовыми организациями, он не занимается счетами физических лиц, но при этом мошенники очень часто используют именно Центральный банк для обмана граждан. Мы звоним из Центрального банка, к нам пришло уведомление, или мы предлагаем вам перевести деньги на безопасный счет в Центральном банке. Человек это слышит, он вроде что-то слышал про Центральный банк, ну, вроде авторитет, но он же центральный. Ну и, соответственно, доверился и теряет свои денежные средства. Еще немножко про телефонное мошенничество, именно про дропперов. Знаете, кто такие дропперы? Не знаете. Вот я вам расскажу. Дропперы – это тоже мошенники. А чем они занимаются? Они перекидывают денежные средства между счетами, чтобы запутать правоохранительные органы и службы безопасности банков, а потом спокойненько вывести денежные средства. И казалось бы, ну мошенники как мошенники, что такого? А самая проблема в том, что они привлекают обычных людей, и обычные люди становятся их соучастниками, не зная этого. Как происходит? Ну, например, к вам на счет телефона или карты поступают денежные средства. Любая сумма, хоть маленькая, хоть большая. После этого вам звонит человек. Вот я случайно перевел, хотел перевести себе и перевел вам. Не могли бы вы, пожалуйста, снять денежные средства и отдать их мне, перевести денежные средства на другой счет, либо на другой номер телефона. Ну, вот какие-то такие варианты. То есть условно поступившие деньги куда-то еще отправить. И кроме того, вам даже пообещают вознаграждение за это. То есть тому условно там 10, 20, иногда там до 40% денег якобы вы можете оставить себе. Ну и очень многие люди воспринимают это прям серьезно, что человек ошибся. Ну что, я не помогу что ли? Ну подумаешь. А в итоге что происходит? Оказывается, что человеку на счет приходят чужие деньги, только что украденные где-то еще. Ну или там украденные 10, 20, 30 минут назад. И приходят они от другого дропера там. От третьего, от четвертого, от пятого. Вот так вот проходит цепочечка. В итоге в какой-то момент последний дроп, то есть человек, который снимает, там, переводит деньги, отдает их мошеннику либо его представителю. Он спокойно уходит и дальше продолжает им пользоваться. А потом к нему приходит, к человеку, который перевел эти деньги, решил совершить добрый поступок, да, приходят правоохранительные органы и говорят ему, что он соучастник мошеннической схемы. К сожалению, так происходит. Именно поэтому, если вам пришли на счет подозрительные деньги, вы не знаете их источник, не надо торопиться их снимать, перепрятывать, да, там, переводить на какие-то другие свои счета, под подушку, в банку, не знаю, еще куда-то. Если вы не знаете, откуда это, позвоните в банк, скажите, вот мне пришли вот подозрительные деньги. Так как они не ваши, ничего страшного, если банк их заморозит на какое-то время. То есть, как правило, владельцы этих денег находятся. И так вы даже больше поможете, потому что эти деньги вернутся к тому, у кого их украли. Я читал про случаи, когда владельцев не находили. Ну, банку тут ничего не остается сделать. Ну, все, вы последний владелец. Ну, вы стали чуть богаче, но такое, поверьте, это единичные случаи. А за 22 год, например, у нас дропперов 500 тысяч человек. То есть 500 тысяч человек вовлечены вот во все эти схемы. И вовлекают других людей. То есть, там многократно множится эта схема. А случаи, когда деньги просто вот реально случайно пришли, человек не заметил, что он их вам перевел, это 1, 2, 3 там, да. То есть, если вам пришли деньги, не верьте, что вам так вот удачу подвалило. К сожалению, буду рушить представление о том, что мир бывает идеальным и очень часто везет кому-то. Ну и еще про один очень распространенный вид мошенничества, на ваш взгляд, второй после телефонного мошенничества. Какой самый популярный у мошенников вид? Ну, нет, на самом деле это... Нет, это на самом деле у нас сейчас как раз очень мало. Да. А вот... К сожалению, но нет, не с машинами и даже не, скажем так, в реальной жизни. Второй по популярности вид мошенничества – это так называемый фишинг. Это мошенничество в интернете. Да, то есть фишинг, если мы прям будем с некоторыми оговорками очень дословны, да, с английского переводится как рыбалка. Почему так называется? Потому что вид мошенничества действительно очень сильно похож на рыбалку. В этой рыбалке рыбак – это мошенник, но его жертвы – это бедные несчастные рыбки. Что происходит? Мошенник забрасывает удочку, объявление о выигрыше в лотерею, о которых мы с вами говорили, или создает поддельный сайт, да, с скидками в 90%, да, и в итоге вы покупаете какую-нибудь великолепную вещь там не за 40 тысяч, да, а за 3 тысячи рублей. Ну или что-то подобное. Человек, ну кто ж от халявы-то откажется, ну ведется на это и в итоге теряет свои денежные средства. То есть попадается на крючок. Какие виды крючков бывают? Давайте поговорим про это. Рассылка по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. Какая это рассылка? Это либо привалило счастье в лотерее, наследство и так далее. Это второй вариант. Оплатите штрафы, налоги и прочее. Третий вариант. Купите что-то по очень выгодной цене. Ну, наверное, это основное. Что происходит дальше? Если мы говорим про лотереи и так далее. Или покупки, ну... Все плюс-минус дальше происходит одинаково. Человек видит, что что-то надо сделать. Для этого ему прикрепляется ссылка. Там, условно, получить деньги, перейдите на сайт. Заплатить налог, перейдите на сайт. Не знаю, посмотреть там подробности, почему вы выписали штраф, там, например, перейдите на сайт. Для того, чтобы купить, понятно, перейдите на сайт интернет-магазина. Что происходит дальше? Человек нажимает на ссылку, переходит на сайт. Казалось бы, все прям, ну, сайт выглядит, как правило, один в один. И ничто не предвещает беды. Но человек вводит на нем данные банковской карты, ну, например, чтобы получить выигрыш, да? Или заплатить налог, или заплатить за ЖКУ. Это, кстати, тоже достаточно распространенный вид мошенничества. Вводит данные карты, а в итоге теряет доступ к своей карте и терять свои деньги. Почему так происходит? Очень просто. Эта ссылка в письме, в сообщении вела на фишинговый сайт. То есть сайт, который подделали мошенники. То есть мошенники берут за основу дизайн, стиль, да, изображение на оригинальном сайте. Ну, например, на сайте какого-то банка. Или очень часто подделывают сайт госуслуг. Например, иногда сайт ФНС. Федеральной налоговой службы. То есть делают его, в принципе, очень сильно похожим. И размещают там поле, куда якобы надо ввести свои данные. То есть это могут быть данные карты, это могут быть паспортные данные. Если мошенники копируют сайт социальной сети или мессенджера, да, то туда надо ввести логин и пароль. Человек, не обращая внимания на признаки поддельности сайта, вводит на нем свои данные и, соответственно, передает их мошенникам. Что еще о том, как определить фишинговый сайт, я расскажу. Что еще используется мошенниками в интернете? Они размещают рекламные объявления на сайтах и в социальных сетях. То есть вот это вот та самая пресловутая таргетированная реклама, когда вы, не знаю, поискали в интернете, как испечь торт, да, а вам сразу начинает сыпаться реклама о том, купите у нас самый вкусный, невероятный торт. Да, казалось бы, В этих сообщениях, в этой рекламе тоже может быть ссылка на фишинговый сайт. А вы переходите на сайт якобы интернет-магазина, вводите туда данные, но, к сожалению, не получаете ни тортика, ну и сами не можете испечь, потому что денег не осталось, все увели мошенники. На площадках онлайн-торговли иногда встречаются тоже фишинговые истории, то есть подделываются как интернет-магазины и маркетплейсы, да, то есть там Яндекс.Маркет, Озон, вот это вот все, так и подделываются, например, отдельные товары. Даже не товары, а продавцы. Условно, есть продавец, вы ему пишете, вот я хочу у вас вот это купить, там какой-то товар, да, он продается за хорошую цену, или там он редкий, его, ну, он редко встречается. Вам говорят, окей, без проблем, но, пожалуйста, давайте перейдем общаться в какой-нибудь мессенджер, вам там кидают ссылку, вот, по этой ссылке оплатите, вы вводите данные карты, ну, в итоге теряете денежные средства. Ну и последний, наверное, очень распространенный вид фишинга – это распространение вредоносного программного обеспечения, так называемые вирусы, которыми мошенники заражают компьютеры, телефоны, и, соответственно, эти вирусы могут творить очень страшные вещи. То есть самое простое – это просто видеть, что вы вводите. Да, он будет видеть все ваши логины, все ваши пароли и, в принципе, передавать мошеннику все данные, которые у вас есть на устройстве. Телефон, компьютер – без разницы. Есть очень забавная комбинация. Например, два очень маленьких вируса, которые практически незаметны, их работа практически незаметна. Один передает мошеннику информацию о том, на каких сайтах вы были, куда вы заходили, а второй – какие клавиши нажимали в определенный момент времени. Соединив данные того и другого, мошенник понимает, вот он заходил сюда в этот момент, вот в таком порядке нажимал клавиши на клавиатуре. И все получает опять-таки пароли, логины и все доступы к вашим аккаунтам. Именно поэтому всегда говорим, будем говорить, устанавливайте везде антивирусы, постоянно проверяйте свои устройства. Они защищают в первую очередь вас самих. Очень часто фишинговые истории встречаются в мессенджерах. Опять-таки почему? Направляются ссылки. Очень часто, вот мы перед началом как раз говорили, да, о том, что направляются ссылки на оплату от друзей. Например, там друг, знакомый, родственник направляет вам ссылку и подписывает «Смотри, как прикольно!» и ставит улыбающиеся смайлики, не знаю. Вы переходите на ссылку, и что-то она не загружается, ничего не происходит, а на самом деле на ваше устройство скачивается маленький такой незаметный вирус. Или, например, вам советуют приобрести, там, опять-таки, друг, знакомый, еще кто-то, советуют приобрести, там, не знаю, кофту красивую. Да, скидывают ссылку на интернет-магазин, и вроде все замечательно, и кофточка красивая, и недорогая. Вы вводите свои данные, но в итоге ни кофточки, ни денег, а если вы настроены серьезно, то и друзей не останется. Поэтому здесь очень важны правила безопасности. Как мы в целом пользуемся интернетом и как мы оставляем свои данные в интернете, да, что можно, а что нельзя делать. Ну, в первую очередь поговорим про интернет-покупки. Если вы решили купить что-то на площадке онлайн-торговли, куда люди сами выставляют свои объявления, да, ну, давайте, ну, уж поговорю брендами, да, чтобы было понятнее, там, например, тот же Авито, да, или что-то подобное. Что должно насторожить? Первое. Слишком низкая цена. Если вы понимаете, что, как правило, товар, ну, дорогой, либо он редкий, да, и находится во владении в основном людей понимающих, то слишком низкая цена должна вас отпугнуть. Если продавец просит вас общаться не на самой площадке, а перейти в какой-то другой мессенджер, это тоже повод заволноваться. Просто потому, что тогда вы не докажете ни площадке, ни кому-то другому, что вас обманули. А так это все происходит в поле площадки, и они могут теоретически зафиксировать какие-то мошеннические моменты. Если вас просят внести предоплату, оплатить доставку или еще совершить какие-то подобные финансовые действия до получения товара, это тоже повод задуматься. Разумеется, это не является признаком мошенничества. Но если такое просит сделать человек, у которого нет отзывов, нет рейтинга на площадке, лучше от взаимодействия с таким человеком все-таки отказаться. Потому что, ну, кто его знает, с кем столкнешься. А если вы видите, что у человека там условно там 5000 людей у него что-то купило, да, у него там 5 звезд, рейтинг, причем это рейтинг, которому поставил не один человек, там, да, условно 500, ну, тогда уже, в принципе, осторожно, но можно попробовать. Но опять-таки, такие вещи всегда на свой страх и риск. Дальше по мерам безопасности. В принципе, большинство из них проговаривал, но это так, для закрепления. Не сообщайте код безопасности с оборотной стороны карты и срок действия карты. Эти данные чаще всего требуются для того, чтобы совершить оплату с помощью карты. То есть код безопасности всегда нужен только вам. Если сотрудник банка просит код безопасности, да, 3 цифры на оборотной стороне, это мошенник. Для чего нужен код безопасности? Это дополнительный способ идентификации вас. Используется, как правило, для совершения интернет-покупок. Да? То есть, когда вы переходите на сайт платежного шлюза, и вас просят ввести номер карты, срок действия карты и код безопасности. Очень внимательно будьте, когда переходите на такие сайты, когда вводите такую информацию. Смотрите, никогда не оставляйте данные карты, если сайт просит вас ввести эти данные прямо на сайте. Условно, вот у вас сайт интернет-магазина, вы нажимаете кнопку «Заказать», и у вас опять-таки на сайте интернет-магазина появляются данные для ввода карты. Вот так лучше не делать. Это может быть мошенник. Не обязательно, но очень высока вероятность. Как правильно должна происходить онлайн-оплата? После того, как вы нажимаете кнопку «Оплатить», «Заказать», без разницы, вас должно переводить на другой специальный сайт. Этот сайт называется «Шлюз платежной системы». То есть там вы увидите логотипы банков, логотипы платежной системы. Этот сайт будет хорошо защищен и на нем безопасно вводить свои данные. После того, как вы ввели свои данные, вам должно прийти смс-сообщение с кодом. Ну, это уже обязательное правило для онлайн-покупок. И вновь, это смс-сообщение предназначено только для вас. И все смс-сообщения, которые вам приходят от банка, это только ваши. Никому другому их сообщать нельзя, им это не нужно. Если вас просят что-то из этого продиктовать по телефону или написать в сообщении, прекращайте общение. Скорее всего, вы говорите с мошенником. Ну, и относительно дальше, по поводу сообщения данных. Не сообщайте никакие персональные данные. Паспортные данные не стоит сообщать. Не отправляйте фотографии банковских карт и документов там, в личной переписке, либо еще кому-то. Да, если вас, например, попросили, такое тоже иногда бывает, а скиньте фотку карты, чтобы я на нее перевела деньги. Бывает, иногда, ну, мошенникам удается убедить человека сфотографировать там карту со всех сторон, и, соответственно, он теряет доступ к своим денежным средствам. Если вы отправляете фотографии документов там, со своими персональными данными, паспортными, например, да, не забывайте их удалять. Убедитесь, что человек их получил. Если уж другого выхода нет, сохранил там где-то себе, из переписки удалите. Никто не исключает того, что аккаунт ваш может быть взломан. И дальше пробежаться по всем фотографиям, посмотреть, кому вы что отправляли, найти там документы, какие-то коды, либо еще что-то, ну, не составляет труда. Не переходите по подозрительным ссылкам. Ну, мне кажется, понятно почему, да, то есть очень высока вероятность, что ссылка, которая вам пришла от неизвестного человека, ведет на фишинговый сайт. Или ведет на скачивание какого-нибудь вируса. Иногда, к сожалению, такие подозрительные ссылки могут действительно приходить и от знакомых, от родственников и друзей. Как это происходит? Либо человек сам не разобрался, что он отправляет, либо же вновь его взломали. Вот кажется вам, что вам пишет ваша любимая подруга, а на самом деле это злобный хитроумный мошенник, который взломал ее аккаунт и от имени Любочки отправляет вам ссылку на фишинговый сайт. Не просит деньги, да, и как бы, ну, никаких подозрений. Но по факту это мошенник, и вы можете потерять свои денежные средства. Если вы часто покупаете онлайн, очень разумно будет завести отдельную карту под это дело. Еще лучше отдельный счет и карту. И как совершать покупки? Ну, во-первых, четко подготовившись к тому, что вам нужно купить. Ну, это уже личный финансовый план, немножко другая тема, я в нее углубляться не буду. Но условно, заранее определите, что вам нужно купить, сколько это стоит, где вы будете это покупать. И переведите с основного вашего счета точно нужную сумму на покупку. Это не сохранит ваши деньги, если вы наткнетесь на мошенников. Но вы потеряете только, ну, не все деньги, скажем так. Ну, дополнительная мера безопасности, такая прокладочка, ну, что поделать, это хотя бы чуть-чуть вас убережет. Внимательно проверяйте реквизиты, кому и что вы переводите, особенно если дело касается онлайн-платежей, особенно если дело касается покупки вот как раз у кого-то там по реквизитам карты, по номеру телефона и так далее. Очень часто, ну, давай так, относительно часто приходят квитанции, которые сейчас можно отсканировать QR-код и, соответственно, оплатить там ЖКУ, например. Что происходит? Мошенники подделывают квитанции, ставят поддельный QR-код, вбивают свои реквизиты, и вы переводите деньги за теплую воду мошенникам. Ну, условно. Происходит как-то так. Как это проверяется? Ну, тут два варианта. Внимательно смотрим на квитанцию. Как правило, в таких квитанциях где-то до ошибки закрадываются. Ну, или когда сканируем QR-код, проверяем реквизиты того, кому мы переводим. Да, то есть храните, знайте реквизиты вашей управляющей компании, там, либо организации, в которую собираетесь перевести деньги, и всегда их сравнивайте. Проверяйте, на какие сайты вы переходите. Как определить, поддельный сайт или нет? Номер раз. Самый главный. Смотрите на адресную строку сайта. То есть она должна начинаться с английских букв HTTPS. И рядом с этим HTTPS должен быть закрытый замочек. В разных браузерах он по-разному обозначается, но, как правило, это такой зелененький замочек. Это означает, что подключение защищено, сайт, скорее всего, безопасный. Мошеннические сайты, как правило, просто начинаются с HTTP. Да, и замочек там открытый. Это означает, что сайт может быть небезопасен. А что еще? Смотрите, как оформлен сайт, как он сделан, есть ли там ошибки. Если есть ошибки, если работает только одна страница, а нажимая на все остальные выползает какая-то неизвестная ошибка, то, скорее всего, это тоже мошенники. Ни одна уважающая себя организация не допустит, чтобы сайт работал как-то не так или на нем было много ошибок. Если вы ищете сайты через поисковики, в российских поисковых системах у проверенных из официальных сайтов стоит специальный символ. Это такой синенький кружочек, звездочка такая, с галочкой белой. Это значит, что сайт проверен, сайт безопасен. Это не означает, что сайт без этой звездочки заходить нельзя. Но это значит, что его нужно дополнительно проверить, насколько он безопасен. Про антивирусы я уже говорил. Они защищают вас от вирусов, они же защищают вас от перехода на подозрительный сайт. Как правило, в них встроена защита, которая вам скажет: не заходи сюда, это может быть опасно. И если вам выпадает такое предупреждение, пожалуйста, не нажимайте кнопку «все равно зайти». Ну, лучше не надо. Если вы не доверяете, если вам показалось, что сайт подозрительный, закройте его, поищите какие-нибудь другие. Это главное правило. То есть здесь внимательность и ваша осторожность. Это главное правило финансовой безопасности. Ну, наверное, основное я рассказал. На этом у меня все. Ну, тогда я передаю слово своей коллеге.
Спасибо большое. Всем добрый день еще раз. Я уже ранее выступала. Моя тема максимально отличается от темы моего коллеги Алексея. Она касается налоговых вычетов, их видов. Ну и, в общем-то, она противоположна, потому что я сейчас расскажу о том, как мы можем от государства получить какие-то денежные средства и что для этого нам будет нужно, если мы говорим с вами о налоговых вычетах. Ну и в целом, наверное, налоговый кодекс. Я не знаю, кто-то из вас вообще читал налоговый кодекс, но вот для меня, как для юриста, это книга, которую нужно расшифровывать постоянно. Поэтому я сейчас постараюсь максимально простым языком рассказать о том, что там написано и как мы можем получать налоговые вычеты. Что такое налоговый вычет? Это не налог, который мы платим, это как раз-таки наоборот, возврат определенной части денег, того налога, который мы заплатили, либо это уменьшение налогооблагаемой базы. Что такое налогооблагаемая база? Это как раз-таки тот доход, с которого удерживаются налоги. Так вот, право на получение налоговых вычетов имеют резиденты Российской Федерации. Кто такие резиденты Российской Федерации, все знают? Прекрасно. И те, кто платит НДФЛ, то есть это те люди, которые либо получают заработную плату или иной доход в качестве там, индивидуального предпринимателя или там, адвоката и так далее, да, с которого осуществляется уплата налога на доходы физических лиц. Мы с вами сегодня обсудим только два вида налоговых вычетов, потому что на самом деле их больше пяти, вот, но это длинная тема, я думаю, вы уже немножко устали, поэтому имущественный вычет налоговый и инвестиционный налоговый вычет для тех, кто занимается инвестициями, мы обсудим с вами 15 мая, у нас тоже будет такое же мероприятие в 3 часа. Вот, поэтому, кому интересно, тоже обязательно приходите. А сегодня мы поговорим по поводу стандартных налоговых вычетов и социальных налоговых вычетов. Начнем со стандартных налоговых вычетов. Я бы сказала, что в данной категории налоговых вычетов, грубо говоря, можно сказать, существует два типа. Первый тип стандартных налоговых вычетов – это тот, который платится непосредственно налогоплательщику. То есть вы, как налогоплательщик, имеете право этот вычет получать. Но не во всех случаях. Есть специальный перечень лиц, которые обладают правом оформить этот налоговый вычет. Этот перечень достаточно большой, но как минимум туда входят лица, которые являются героями России или Советского Союза, блокадники Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, инвалиды первой и второй группы. Весь этот перечень установлен налоговым кодексом, или с этим перечнем тоже с полным можно ознакомиться на сайте налоговой службы ФНС России. И в этом случае нужно обратиться в налоговую службу, подтвердить, что вы обладаете вот этим статусом, то есть относитесь к категории людей, которые имеют право получать такой вычет. И в данном случае этот вычет будет платиться вам ежемесячно, либо в размере 3000 рублей, если вы относитесь, там, например, там, к чернобыльцам или участникам ВОВ, либо 500 рублей в месяц, если вы обладаете определенными другими характеристиками и относитесь к другим категориям. Бывает такая ситуация, когда у человека есть одновременно два условия. То есть я могу оформить вычеты на 3000 рублей в месяц и на 500 тысяч рублей. В этом случае платиться будет большая сумма. Соответственно, будет человек получать 3000 рублей в месяц. И, собственно, как я уже сказала, такой вычет вы будете получать ежемесячно. Второй тип стандартного вычета касается детей, и он предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, либо до 24 лет, если этот ребенок уже не ребенок, а учится по очной форме обучения, то есть он не работает. В таком случае на первого и второго ребенка оплачивается по 1400 рублей ежемесячно, на третьего и каждого последующего 3000 рублей. В некоторых случаях, может быть, если это ребенок-инвалид до 18 лет, то там вообще 6000 рублей получается оплата. Что нужно в этом случае помнить? Что есть определенные ограничения, то есть, естественно, стандартные налоговые вычеты будут вам выплачиваться ежемесячно, но до того момента, пока ваш совокупный годовой доход не превысит 350 тысяч рублей. Что это значит? Годовой совокупный доход. Что это значит? Вот, например, у человека зарплата 40 тысяч рублей. Ему будет этот вычет платиться до тех пор, пока у него заработная плата не достигнет 350 тысяч рублей. То есть вот сколько это месяцев, да, если мы поделим 350 на 40, вот это количество месяцев стандартные вычеты будут оплачиваться. Чуть только у вас годовой совокупный доход превысит эту сумму, вы уже теряете право на получение этих стандартных налоговых вычетов. То есть, ну, грубо говоря, там, например, кому-то они могут выплачиваться с января там, по август, кому-то они будут выплачиваться с января по март, в зависимости от того, у кого какой доход. Но такое ограничение у нас установлено налоговым кодексом. Это закон «Сэляви», как говорится. Вот. А как можно этот стандартный налоговый вычет получать? В течение года вообще законом установлено два основных способа. Либо вы получаете у работодателя вычет. Я скажу, какие конкретно можно получить у работодателя, потому что не все можно у работодателя оформить. А какие-то можно самостоятельно, вообще любые, можно оформить самостоятельно в налоговом органе. Соответственно, когда мы говорим про стандартный налоговый вычет, то его можно в течение года оформить у работодателя, то есть вы приносите ему все необходимые документы, которые подтверждают ваше право на получение этого вычета, и вам работодатель сам исчисляет все, что вы должны получить, и, соответственно, ежемесячную зарплату вы будете получать чуть больше, чем если бы вам просто 13% от нее удерживали, как работодатель, как налоговый агент это делает, собственно. Если вдруг вы поняли, что вам, например, работодатель этого не делал, или вы вдруг узнали об этом в конце года, что вы должны были что-то получать, вот эти стандартные вычеты, а вы не получили, то вы можете в конце года пойти в налоговый орган и его оформить, и вам налоговая непосредственно в личном кабинете это все перечислит. И, собственно, в личном кабинете налогоплательщика я вот постоянно социально-налоговые вычеты оформляю, там на обучение, на спортзал, стандартный еще пока я не оформляла, потому что я не отношусь к категориям, к которым они положены. Вот. Но, в общем-то, использование личного кабинета налогоплательщика максимально удобно. Мне кажется, туда сразу можно все подгрузить, и сразу тебе все посчитают, начислят и так далее. Вот, поэтому я, например, делаю это не через работодателя, я делаю это самостоятельно. Все документы сканирую, прикрепляю и, в общем-то, на этом все. Вот. Теперь поговорим про социальный налоговый вычет. Мне кажется, что он максимально интересен для любого гражданина, который платит НДФЛ, потому что здесь у нас есть возможность для маневра, если можно так сказать. Потому что социальный налоговый вычет бывает нескольких видов. Во-первых, это социальный налоговый вычет на благотворительность, на обучение, на лечение, на дорогостоящее лечение, на лекарственные средства, на недавно вот у нас появился на физкультурно-оздоровительные услуги, но еще есть на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, накопительная часть трудовой пенсии, но это уже такие более частные случаи, скажем так, в основном в общей массе люди пользуются обучением, медициной и физкультурно-оздоровительными услугами. То есть это вот максимально часто то, что я слышу от всех, кто оформляет налоговые вычеты. Поэтому что нужно об этом знать? Если мы говорим о налоговом вычете по расходам на обучение. Ну и вообще вот весь блок того, что я перечислила, здесь нужно помнить одно, что все вот эти виды социальных налоговых вычетов, они тоже, скажем так, ограничены. То есть существует определенная максимальная сумма, больше которой вы в качестве вычета получить не сможете. Если мы говорим про социальный вычет на те расходы, которые вы понесли до 2024 года, то это 120 тысяч рублей. То есть у вас будет возвращено в качестве вычета 13% от 120 тысяч рублей. Если мы говорим о расходах, которые вы понесли вот на там, обучение, все то, что я уже перечисляла, с 2024 года, то есть, например, вы вычет будете получать самостоятельно по расходам за 2024 год в 2025 году, то эта уже сумма увеличена, потому что вносились изменения в налоговый кодекс, и она будет составлять 150 тысяч рублей, то есть 13% от 150 тысяч рублей – это максимальный размер того вычета, который вы можете получить. Что нужно помнить для того, чтобы правильно этот вычет оформить и все-таки его получить? Если вдруг вы сами собираетесь обучаться, или у вас дети есть, которые будут обучаться, или, например, супруг обучается, или брат и сестра обучаются, вот для всех вот этих лиц можно этот вычет оформить. Но самое важное, чтобы у организации была лицензия на оказание образовательной деятельности. Если такой лицензии у организации не будет, даже если вы приложите договор, вам налоговый орган откажет, потому что это очень важное условие. Соответственно, для того, чтобы оформить налоговый вычет по расходам на обучение, вы также, в общем-то, можете как самостоятельно обратиться в налоговый орган и предоставить перечень вот этих документов. Помимо того, что вы предоставляете договор, лицензию образовательной организации, необходимо еще предоставить доказательства ваших расходов. То есть либо, например, из банка выписку о том, что вы оплачивали по этому договору какую-то сумму, либо это какая-то квитанция или чек. Ее тоже нужно обязательно в качестве подтверждения того, что вы эти расходы понесли, приложить в налоговый орган, соответственно. И, в общем-то, вы можете также через работодателя оформить этот вычет, либо напрямую в налоговом органе. Но, опять-таки, как я сказала, у работодателя вы получаете этот вычет в течение года, то есть вы можете в течение года обратиться. В налоговый орган мы будем обращаться с вами на следующий год после понесения расходов. То есть, вот, например, я в 2023 году обучалась, значит, в 2024 я могу обратиться в налоговую и получить за 2023 год вычет в 2024. Если мы говорим с вами про медицинские услуги, то здесь ситуация аналогичная. Мы также прикладываем все документы, которые подтверждают, что у нас был заключен договор с медицинской организацией, что у медицинской организации есть лицензия соответствующая. Также прикладываем чеки и квитанции, которые подтверждают, что мы эти расходы понесли. На какое лечение мы можем, в общем-то, эти вычеты оформить? На собственное лечение, на лечение детей, супруга, бывшие опекаемые подопечные в возрасте до 24 лет, если они еще обучаются по очной форме. И здесь также нужно обратить внимание на дорогостоящее лечение, потому что если мы говорим про вот это специальное дорогостоящее лечение, то в данном случае размер вычета будет не ограничен. То есть, грубо говоря, вы потратили 500 тысяч на какое-то лечение, оно входит в специальный перечень дорогостоящего лечения, и вам с вот этой суммы будет 13% возвращено в качестве вычета, собственно. Да? То есть вот этот момент, который касается 120 тысяч рублей и 150, он уже на это не будет распространяться. Но, обращу внимание, это касается, опять-таки, только дорогостоящего лечения и... В общем-то, а в остальных случаях это все у нас в совокупности. То есть обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и вот эти добровольные пенсионные страхования. Это все в совокупности у нас с вами 150 тысяч рублей максимально, если это расходы в 2024 году, 120 тысяч рублей, если это расходы в 2023 году и ранее. Вот. Также стоит помнить, что вычеты вы можете оформлять не более чем за 3 предыдущих года. То есть вот, например, сейчас я уже за 2010 год, там, 2011 вычеты не оформлю. Права у меня такого уже нет, потому что больше, чем 3 года прошло. Поэтому об этом нужно помнить, периодически просматривать и думать, что я в этом году такого сделала, на что я могу получить этот вычет. И, как я уже сказала, это делается сейчас очень просто. Если раньше нужно было там ехать в налоговый орган, сидеть в очереди, какие-то документы предъявлять, ожидать, то сейчас это все можно самостоятельно подгрузить в личный кабинет налогоплательщика, и вообще это занимает, несмотря на то, что налоговая проверка по вашим документам по закону длится 90 дней, всегда это происходит раньше, как правило. Вот, а теперь поговорим про физкультурно-оздоровительные услуги. Этот вычет применяется у нас с 2022 года, и он тоже, в общем-то, предоставляется за расходы на какие-то абонементы в фитнес-клубе и специальные какие-то услуги оздоровительных организаций, которые включены в специальный перечень Министерства спорта. Этот перечень выложен на официальном сайте Минспорта, то есть можно зайти и вбить ИНН, ознакомиться, ваш, например, фитнес-клуб или какой-то танцевальный кружок включен в этот список или нет. Если он включен в этот список, то вы смело тоже можете запросить копию договора, если вдруг у вас она не осталась. Обращу ваше внимание, вам обязаны ее выдать, даже если вы ее потеряли. У организации всегда должна сохраняться вторая копия, точнее, это оригинал даже у них сохраняется. Вот, поэтому у них можно запросить этот документ и тоже этот вычет получить. Собственно, вычет вы можете оформить как на себя, так и на детей и подопечных в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если ребенок обучается где-то по очной форме. Соответственно, опять-таки я повторюсь, что этот вычет также можно получать и через работодателя, и через налоговый орган. Но будьте внимательны, когда вы собираетесь оформлять налоговый вычет, когда мы с вами говорим именно о социальном налоговом вычете, то есть о вычете на лечение, на обучение, на физкультурно-оздоровительные услуги, и вы заполняете декларацию, то необходимо сразу все ваши расходы в этой декларации указать. То есть нельзя 10 раз подавать 10 деклараций за один период предыдущий. Там, в 22-м году я, например, обучалась, получала какое-то лечение и ходила в спортзал, но я указала только обучение и спортзал, вы вот подаете в налоговую, забыли вы про физкультуру, вам деньги уже выплатили, уже будет сложно позвонить туда и сказать, ой, я забыла, давайте вернем все назад. Очень длительная процедура, не уверена, что это возможно, и вам вообще ваши требования будут удовлетворены, скажем так, налоговые, они скажут вам, будьте внимательнее, в следующий раз предъявляйте все расходы, которые вы бы хотели, по которым вы бы хотели получить вычеты. И новость хорошая заключается в том, что с 1 января 2024 года социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, медицину, физкультурно-оздоровительные услуги и уплату страховых взносов можно получить в упрощенном порядке. Что это значит? Упрощенный порядок предполагает, что в личном кабинете налогоплательщика будет сформировано уже предзаполненное заявление, в котором будет указано, что вот вы в 2023 году там-то обучались, там-то лечились и вот в этом физкультурном центре занимались. У вас есть возможность оформить вычет. Сейчас, секундочку. То нужно его сделать. Нет, но если нет, то тогда в налоговый орган идти нужно с документами, ножками. Да, я просто, скажем так, очень люблю цифровизацию, поэтому я все делаю онлайн. И у меня есть и ЦП, электронно-цифровая подпись, как раз-таки для налогового моего кабинета. И, скажем так, я вот эти все вычеты оформляю за 2 минуты именно в налоговом кабинете, потому что мне не нужно никуда ехать, и это безумно удобно. Ну, это для меня, это мой выбор, и, ну, вот как бы мне так удобнее всего. Конечно. Есть налоговая служба города Москвы, но есть отделение ИФНС инспекции в каждом районе, в общем-то, да. То есть вам нужно посмотреть, к какому району вы относитесь, да, и в этом случае туда можно обратиться. Но я еще раз обращу внимание, что вот эти налоговые вычеты, о которых мы говорим, они касаются тех, кто платит налог на доходы физических лиц. То есть это тот, кто получает зарплату, иной доход в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого и так далее. Вот, собственно, так вот, я вернусь к упрощенному порядку, и вот это предзаполненное заявление, оно, в общем-то, нужно будет одну кнопку нажать, просто оно уйдет сразу в налоговую, и вам деньги эти все вернутся. То есть налоговая как бы саккумулирует сведения из разных баз, которые есть, межведомственное взаимодействие между разными государственными органами, и это будет еще проще оформить эти налоговые вычеты, в общем-то. Наверное, по социальным и стандартным вычетам у меня все. Как я сказала, имущественный налоговый вычет и инвестиционный, если он кому-то будет интересен, я предлагаю обсудить в следующий раз, потому что с имущественным вычетом есть много всяких нюансов, которые нужно очень внимательно воспринимать. Спасибо большое, было очень приятно.